Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Израиль продолжает наземную военную операцию в секторе Газы. Как в Иерусалиме оценивают перспективы развития ситуации в регионе? Активисты движения «Ночной дозор» оправданы эстонским судом. Закрыта ли история с памятником советскому воину-освободителю в Таллине? Москва и Киев развивают газовый спор. Как на него реагируют получатели сырья в Западной Европе? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Уже 10-й день в секторе Газы продолжается операция вооруженных сил Израиля под названием «Литой свинец». Она проводится сейчас в своей наземной фазе, продолжают гибнуть люди. Агентство «Франс Пресс» передает о том, что за минувшие сутки с воздуха были уничтожены 130 объектов на территории сектора. Продолжаются и дипломатические усилия с надеждой урегулировать каким-то образом кризис. В регионе находится сейчас российский дипломатический представитель. Ему отказано в посредничестве на переговорах. Ожидается поздно вечером в понедельник прибытие в Иерусалим президента Франции Николя Саркози. Подробнее об итогах этого дня в секторе Газа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Прибывающий сегодня в регион французский президент Николя Саркози, как сообщается, намерен обсудить с израильскими и палестинскими лидерами ход операции в Газе, а также гуманитарную ситуацию в секторе. В ходе военной операции в секторе Газа мы четко различаем войну с террором от необходимости помогать населению. По сравнению с прошлым, мы больше открываем пропускные пункты на границе с тем, чтобы заделывать все бреши в сфере гуманитарных нужд населения, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, выступая перед иностранными журналистами. По ее словам, Израиль готов сотрудничать с международными организациями в деле оказания помощи мирному населению в секторе. Понимая, что военная операция может повлиять на повседневную жизнь граждан или может быть воспринята как таковая, мы хотим работать в сотрудничестве с гуманитарными организациями, чтобы знать, как облегчить жизнь населения в ходе продолжающейся военной операции против Хамас. Соседние Египет и Иордания разрываются между желанием избежать осуждения всего исламского мира и стремлением сохранить добрососедские отношения с Израилем и щедрую помощь США. Премьер-министр Иордании Надер Дахаби заявил, что его страна готова оказать давление на Израиль. Правительство оставляет за собой все опции по переоценке, пересмотру связи с другими странами и в первую очередь с Израилем в свете высших интересов государства. Также палестинское правительство на западном берегу Иордана, в первую очередь обвиняя в гибели мирных граждан в Газе лидеров Хамас, тем не менее призывает международное сообщество добиться прекращения военных действий и принять срочные меры по оказанию помощи рядовым палестинцам. Сегодня в Газе происходит гуманитарная человеческая катастрофа. В Газе 1,5 миллиона жителей. Эти люди живут без постоянного водоснабжения, медикаментов и электричества. То есть население в Газе, наш народ, фактически столкнулся с настоящей гуманитарной катастрофой. Я надеюсь, что международное сообщество наконец возьмет на себя бремя ответственности за ситуацию, заявил представитель главы палестинской автономии Махмуда Аббаса Саи Барикат. По сообщению информационных агентств, среди десятка мирных жителей, погибших за истекшие 2 суток наземной операции в Газе, есть несколько женщин и детей. Министр обороны Эхуд Барак заявил сегодня, что войска частично блокировали город Газа. Операция идет по плану. Частично окружен город Газа. Войска закрепились на намеченных рубежах. Мы намерены создать новые реалии, при которых Газа перестанет быть источником военной опасности для наших граждан и солдат. Кардинально изменится ситуация с контрабанды оружия из Египта в Газу, и на юге Израиля воцарится спокойствие. Хамас уже получил сильнейший удар, однако поставленные задачи пока не выполнены, и поэтому операция продолжается. Подразделения израильской пехоты при поддержке значительного числа танков и боевых вертолетов ведут бои в северной и центральной частях сектора. Штурмовая авиация, ракетные катера и тяжелая артиллерия продолжают наносить удары в основном по военным объектам боевиков, включая командные пункты, склады оружия, ракетные установки установки и скоплений живой силы. За последние два дня там погиб один израильский солдат. Однако военные считают, что с приходом в города и другие населенные пункты, где танки и авиация окажутся практически бесполезными, потери в живой силе могут сильно возрасти. Эксперты отмечают, что 20 тысяч боевиков Хамаса представляют собой хорошо вооруженную и дисциплинированную армию, обученную методом ведения партизанской войны. Отсутствие бронетехники и тяжелой артиллерии компенсируется обилием минометов, противотанковых ракет, мин и фугасов. Боевики имеют на вооружении ракеты малой дальности типа «Град». Для «Радио Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Подробнее о внутриполитической дискуссии в Израиле вокруг военного конфликта в секторе Газа и перспективах развития политических процессов на Ближнем Востоке мне рассказал известный иерусалимский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин. Два года назад Израиль провел уже операцию на севере страны, признан неудачными ее результаты, и это вызвало довольно много разочарования, насколько я понимаю, и политических проблем в израильском обществе. Нет ли основания опасаться, что сейчас повторится то же самое?
Операция два года назад против южно-ливанской террористической структуры Хизбалла, итоги были амбивалентными. С одной стороны, был очевидный военный успех, с другой стороны, не была ликвидирована сама система, сама структура режима, который контролировал южную часть Ливана. На Ближнем Востоке так уж сложилось, что если Израиль однозначно не побеждает, то, стало быть, проигрывает. Этим было, собственно говоря, и вызвано разочарование израильского общества невнятными итогами Второй Ливанской войны. Как тогда, так и сегодня подавляющее большинство членов израильского общества абсолютно убеждены в том, что террористическую структуру необходимо ликвидировать или, по крайней мере, создать условия, когда она не сможет быть фактором, осложняющим жизнь израильтянам, как тогда на севере, так и сегодня на юге. По опубликованным опросам общественного мнения, порядка 90% израильтян, по крайней мере, в еврейском секторе, и существенная часть, вероятно, даже большинство в арабском секторе, поддерживает операцию израильской армии в секторе Газа. Порядка 8%, может быть, 10% считают, что операцию на это можно было бы свернуть, собственно говоря, поставить Хамас на место, вернуть ситуацию к тому положению, которое она была на момент, когда по инициативе Хамаса закончилось прекращение огня. Но, тем не менее, подавляющее большинство израильтян считает, что операцию следует продолжать, и она закончится должна либо полным демонтажом политического режима Хамаса, либо созданием условий, когда сектор Газа перестанет быть плацдармом для непрекращающихся атак на Израиль.
Израильские власти, израильские политики неоднократно заявляли, что целью вот этой военной операции является не овладение сектором Газа, а устранение террористической угрозы со стороны Хамаса. Естественным партнером в таком случае является возвращение в секторе Газа к власти представителей движения ФАТ. Реален ли вот эта вот политическая партия? Может ли она быть быстро разыграна?
Существует еще как минимум две альтернативы. Есть реоккупация Израилем сектора Газа и восстановление там полного израильского контроля. На это, правда, согласны примерно четверть израильтян. Второй вариант, это упомянутый вами, восстановление там власти правительства Абу Мазана, то есть той ситуации, которая существовала там более полутора лет назад. Есть и разные другие варианты, скажем, восстановление над Газой многонационального или многостороннего контроля, в которой в той или иной степени будут задействованы с одной стороны Израиль, с другой стороны Египет, ближневосточная четверка посредников, Соединенные Штаты, Евросоюз, Россия и Организация Объединенных Наций. Ну и, наконец, в последние дни довольно много говорят о том, что урегулирование внутри сектора Газы может быть построено по той модели, которая в свое время была предложена для Южного Ливана, а именно туда будут введены многонациональные силы. Значительную часть этого контингента будет составлять войска НАТО.
А что подсказывает ваш опыт политолога? Если операция в секторе Газа закончится успешно для Израиля, какой вариант самый предпочтительный и самый реальный?
В израильском обществе, как всегда, существует как минимум три мнения на этот счет. Представители левого лагеря были бы, конечно, заинтересованы в том, чтобы передать власть над сектором под контроль Абу Мазана. Это позволило бы активизировать израильско-палестинский трек переговоров. Израильские правые, разумеется, были бы заинтересованы в нахождении варианта, который позволил бы Израилю сохранить контроль. Если не над политической, в этом никто не заинтересован, то, по крайней мере, военной ситуации в секторе Газа. Что касается израильских неоцентристов, которые реально находятся у власти, это партия Кадима, это умеренные фланги партии Труда и, надо полагать, также умеренный фланг Ликуда, лидер которого Бенямин Нетаньяху имеет все шансы стать следующим израильским премьер-министром. Они были бы заинтересованы в многосторонней комбинации, при которой, с одной стороны, Израиль мог бы контролировать ситуацию в сфере безопасности, но, с другой стороны, не брать на себя политический и административный контроль. То есть, иными словами, речь идет о том, чтобы развести ситуацию на западном берегу и в секторе Газа по отношению к княжеству Абу Мазана в Иудее и Самарии, продолжать политику мирного урегулирования, урегулировании и дойти до какой-то стадии промежуточного или, может быть, окончательного соглашения. В секторе Газа невозможно установить никакого самостоятельного палестинского жизнеспособного режима, поэтому здесь должно вмешаться международное сообщество.
Считает известный иерусалимский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин. Ну а что касается итогов дипломатической миссии Николя Саркози, который вот уже несколько дней как сложил в себе обязанности председателя или главы Европейского Союза по ротации, эта должность пришла теперь к Чехии. Мы узнаем о ней завтра. Слушайте новости Радио Свобода и программу «Свобода в полдень».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 5 января. Харьковский уездный суд Эстонии сегодня полностью оправдал лидеров общественного движения «Ночной дозор» в защиту памятника воину-освободителю в Таллине. Оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием состава преступления. Четверо подсудимых получат, очевидно, компенсацию материальных затрат, понесенных в связи с пребыванием под арестом в ходе предварительного заключения. Их обвиняли в организации массовых беспорядков, однако стороне обвинения не удалось собрать достаточно доказательств. Этот приговор, как и следовало ожидать, вызвал разные оценки в эстонском обществе, да и не только в эстонском, но и в российском тоже. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На сегодняшнем заседании присутствовал корреспондент Радио Свобода Андрей Титов.
Обвинение требовало для подсудимых условного лишения свободы на срок от 3 до 4 лет. Пошли разговоры о том, что это и есть наиболее вероятный исход. Дескать, совсем оправдать нельзя. Уж слишком много шума было вокруг этих беспорядков. Но и реально посадить их тоже невозможно. Уж слишком много говорилось о слабой доказательной базе и надуманности обвинения. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Максим Рева, едва поднявшийся с скамьи подсудимых, заявил, что оправдательным приговором он ничуть не удивлен.
Я не мог поверить, что столь мудрый судья, как Виолетта Кылыс, примет другое решение.
Такого же мнения придерживались и их защитники. По словам присяжного адвоката Леонида Оловянишникова, с любым другим решением суда ни он, ни его коллеги были бы не согласны.
Все, кто меня знает, могут подтвердить, что я сказал, что это единственный приговор, который умный судья может вынести в данном деле.
Хотя еще накануне самый молодой из обвиняемых, 19-летний Марк Сирык, написал в своем интернет-дневнике, что решение суда предопределено, подразумевая под этим отнюдь неблагоприятный для себя исход дела.
Да, удивили.
Государственный прокурор Триин Бергман с оправдательным приговором не согласна и заявила, что намерена обжаловать его в суде вышестоящей инстанции. По ее мнению, вина подсудимых была полностью доказана. Не исключен иск против эстонского государства, в котором вся четверка побывала. Бывшая на скамье подсудимых, будет требовать возмещения морального ущерба. Впрочем, как говорит адвокат Леонид Оловянишников, заявлять об этом пока преждевременно.
Рановато об этом говорить, пока приговор не вступит в законную силу. А вступит он в законную силу, когда будет решен вопрос, если будет апелляция, она будет. Если останется приговор, тоже будет касаться, я тоже в этом уверен. То есть окончательное решение за государственным судом.
Премьер-министр Андрус Анси отказался комментировать приговор, заявив, что Эстония – правовое государство, в котором премьер не дает оценку решениям суда. Андрей Титов из Таллина для Радио Свобода.
Всех четырех подсудимых обвиняли в организации массовых беспорядков, которые вспыхнули в Эстонии 26 апреля 2007 года, сразу после принятия правительством решения о перезахоронении останков советских солдат из братской могилы на холме Тынисмяги в центре Таллина и переносе памятника «Бронзовый солдат» на военное кладбище. Беспорядки удалось погасить лишь 28 апреля. За это время полиция задержала более 1200 человек, 50 получили ранения. Один человек, гражданин России Дмитрий Ганин, был убит, говорит депутат эстонского парламента Владимир Вельман.
Я впервые за долгое время доволен тем, как наша юридическая машина приняла решение. Я считаю, что решение вполне объективное и правильное. Нам всем живущим было всегда понятно, что виновниками тех событий, которые произошли в Эстонии в апреле прошлого года, были отнюдь не те, кого собирались представить как виновников. Тут для всех здравомыслящих действующих людей, по-моему, было понятно, что эти люди ни сном, ни духом организаторами процессов не были, они не организационно не были способны быть лидерами ни по содержательной части, потому что виновниками этого процесса было правительство, которое крайне бездарно провело эту акцию.
Лидер московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков считает, что рассмотрение дела активистов «Ночного дозора» было политическим решением по делу «Бронзового солдата», лишний раз доказывает, что суды в Эстонии, в отличие от российских, не зависят от властей. Совсем недавно, 29 декабря прошлого года, Зюзинский суд Москвы приговорил Большакова к 5 годам условно. Его обвиняли в нанесении телесных повреждений сотруднику милиции во время санкционированного пикета в защиту жителей Южного Бутова.
В России сегодня судебная система является продолжением правоохранительных органов, и поэтому сегодня суды не оправдывают никого из обвиняемых, а является таким карательным инструментом всех таких политических делах. И мне кажется, что и дело в отношении тех людей, кто защищал бронзового солдата, и в отношении меня, они оба были такими политизированными. В случае с Эстонией там возобладал здравый смысл. Дело в том, что суды там, по всей видимости, более независимые. Они являются независимой ветвью власти, и поэтому оправдательные приговоры возможно выносить вот в таких вот случаях. В России сегодня это невозможно.
На решение суда по делу о бронзовом солдате уже отреагировало Министерство иностранных дел России. Оправдание защитников бронзового солдата – это, по сути, обвинительный приговор тем, кто вознамерился глумиться над памятью павших и переписывать историю, говорится в заявлении. Официальный Таллин пока воздерживается давать какие-либо комментарии. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В какой степени оправдательный приговор по делу о памятнике советскому воине в Таллине оказался неожиданным? Этот вопрос я задал живущему в Хельсинки политологу и журналисту, эксперту по проблематике североевропейских стран Николаю Мейнерту.
Он не исключался, и в кругах журналистов в Эстонии говорили о том, что такой приговор вполне возможен. Мне кажется, что здесь надо четко себе представлять, что речь идет о двух составляющих. Есть, скажем так, психологически-политическое, и есть еще чисто юридическое. Были беспорядки, желательно было бы кого-то покарать, и, естественно, каждое государство заинтересовано в том, чтобы не повторялись аналогичные события, и поэтому принимает соответствующие меры. Хорошо, когда оно может к этому в достаточной степени подготовиться, если это ему удается. И, собственно говоря, в некоторой степени этот процесс носил такой показательный характер. Должен был всем продемонстрировать то, что подобного рода явления, события в будущем недопустимы, и что они будут наказаны соответствующим образом. Есть еще вторая сторона, чисто юридическая. А было ли эстонское государство готово к тому, чтобы такой процесс проводить, и были ли достаточные улики? Все-таки это государство правовое, и там юридическая сторона играет довольно-таки большую роль. Должны быть достаточное количество улик, которые соответствуют европейским критериям, как государство Европейского Союза. Вот с точки зрения сейчас комментариев в Эстонии, процесс был подготовлен недостаточно хорошо, если говорить о необходимости осудить тех людей, о ком шла речь. Улик было недостаточно, и суд со свойственным эстонцам буквализмом принял соответствующее решение.
Суд в Эстонии полностью независим от политики, от властей. Нельзя предположить, что все-таки здесь есть в том числе и политическая мотивация, поскольку ясно, что обвинительный приговор вызвал бы бурю протестов, ярости в России, понятно, политически это было бы чревато для Эстонии новыми какими-то экономическими санкциями, или вот в Эстонии на это не обращают внимания, там своя такая прибалтийская гордость, и вот суд решил так, как должен решить суд. Как вы считаете?
Ну, вообще, это немножко такой провокационный вопрос, потому что, мне кажется, сравнивать государство постсоветского пространства или даже, может быть, Восточной Европы со старыми демократиями или, скажем, скандинавскими странами, конечно, все-таки нельзя. И такой независимости судебной, как существует в нормальных европейских государствах, я думаю, в Эстонии нет. Она связана не с юридическим или политическим давлением, а больше даже, наверное, с самоцензурой, которая присуща всему постсоветскому пространству. И наверняка судьи все-таки где-то в голове держат о том, что вот надо учитывать это, и наверняка какие-то звонки и механизмы все-таки работают. Но, во-первых, это несравнимо с тем, в какой степени это работает, как мне представляется, в России, например. Все-таки прямого давления на суд оказать нельзя, и недавно был в Эстонии очередной скандал с службой безопасности, КАПУ, когда сотрудники КАПУ вели себя так, как они не должны себя вести, когда там устанавливали подслушивающие устройства в здании городской мэрии, и разразился большой скандал, сотрудники полиции были, соответственно, наказаны, уволены. Произвола в Эстонии все-таки нет, и суд действительно принимает во внимание реальное положение вещей, оказать прямого, очевидного давления давление на него, как мне представляется сейчас, достаточно сложно. Тут надо еще учитывать одну вещь, что какое бы ни было решение суда, оно в любом случае вызовет политический резонанс, потому что если бы приняли бы решение, что подсудимые виновны, то тогда, конечно, как вот вы говорите, была бы очень мощная кампания очередная развернута против Эстонии в России. Теперь, когда принято вот такое решение, то все говорят о том, что вот наверняка надо искать какие-то причины, почему, кто оказал давление. В любом случае каждый будет поворачивать это в свою сторону. И, кстати, процесс еще не закончен. Трин Бергман, прокурор, заявила, что она будет обжаловать это решение суда.
Можно ли считать, на ваш взгляд, что история с памятником советскому солдату завершена, закрыта, и каждая из сторон или все стороны какие-то извлекли уроки из своих ошибок?
Я думаю, что уроки извлекли, но история не закрыта просто потому, что на памятником не открывалось. То, что произошло вокруг памятника, это только проявление сложных взаимоотношений, которые сложились в эстонском обществе. Я не хочу пытаться доказывать, что они с тех пор стали лучше. Отнюдь нет. Напряжение чувствуется в эстонском обществе. Причем раздел в эстонском обществе проходит далеко не всегда по национальному признаку. Есть еще и все-таки и социальные различия довольно большие. Неспокойно в этой стране. Экономический кризис еще повлиял в негативную сторону, усугубил эту ситуацию. Просто бронзовый солдат вывел очень многое что наружу. Он стал катализатором, который наглядно продемонстрировал, насколько непросто все происходящее в этом государстве. И оно таким же непростым осталось и остается до сих пор. Все равно в будущем не исключено, что в той или иной форме еще эти противоречия дадут о себе знать.
Сказал эксперт по проблематике североевропейских стран Николай Мернерт. Я замечу, что реакция России на этот приговор носит идеологический характер. Министерство иностранных дел не подчеркивает справедливость эстонского правосудия, а выбрал несколько другую тональность, говорит, что это приговор, обвинительный приговор тем, кто пытался смоделировать или организовать этот судебный процесс над молодыми защитниками памятника бронзовому солдату. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 5 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Москва и Киев продолжают газовый спор. Как на него реагируют получатели газа в Западной Европе? Итоги 2008-го и перспективы 2009-го. Представлю вам новую рубрику «Диалоги». Сегодня гость ее Владимир Буковский, известный российский правозащитник. А также послушаем мнение экспертов о перспективах развития политической ситуации в России. А также напомним о том, что в Латинской Америке стартовала авторалли Париж Дакар. Как это так получилось? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
«Газпром» с понедельника сокращает объем поставок газа, предназначенного для транзита в страны Евросоюза через территорию Украины более чем на 65 миллионов кубометров. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Поставки сокращены на объем газа, который, как утверждает российская компания, был несанкционированно отобран Украиной ранее. Мировое сообщество выражает обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, где продолжается военная операция Израиля против боевиков группировки «Хамас». За неполных 10 дней операции в Газе, по имеющимся данным, погибли не менее 520 палестинцев и 5 израильтян. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. На скамье подсудимых находились активисты движения «Ночной дозор» Дмитрий Линдер, Максим Рева и Дмитрий Клюнский, а также лидер российского молодежного движения «Наши в Эстонии» Марк Сирык. Центральная избирательная комиссия России на своем первом в 2009 году заседании удовлетворила жалобы партии «Патриоты России» и КПРФ на отказы нижестоящих избиркомов заверить их кандидатские списки на выборах в законодательные органы власти двух субъектов федерации. В городе Славянск на Кубани, Краснодарский край, в результате пожара на битумном заводе погиб один человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, госпитализированы два человека. На территории завода горели цистерны с дизельным топливом. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. МИД Индии в понедельник заявил, что пакистанским представителям были переданы доказательства причастности к нападению на Мумбай, жертвами которых стали более 170 человек группировки, базирующейся в Пакистане.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня 5 января, понедельник. На этой неделе в итоговых выпусках программы «Время свободы» мы продолжим подведение итогов 2008 года и оценку самых разных перспектив года 2009. Представляю вам рубрику программы «Диалоги». Сегодня беседа с политиком и правозащитником Владимиром Буковским.
Ощущение, будто мало какие уроки истории усвоены. И есть тенденция повторять заведомо уже известные ошибки. И как-то не верить в то, что результат будет опять таким же. Вот эта неспособность обучаться на примерах истории, она, конечно, типична для людей, не только в России. Но как бы в России это уж очень заметно. Единственное, что мне пришло в голову, это известные выражения по поводу бурбонов, вернувшихся во Францию, о том, что они ничему не научились и ничего не забыли. Нынешние власти, они себя ведут примерно как бурбоны времен реставрации.
И есть такая довольно популярная сейчас в России максима о том, что для того, чтобы власть стала демократичной, она сначала должна стать сильной. И вот теперь, когда все командные позиции заняты, когда все добились, чего хотели, можно потихонечку вот от этого ручного управления отказываться, каким-то образом либерализировать самих себя. Как вы к такой теории относитесь?
Я думаю, что это порочная теория. Власть сама по себе добровольно никогда не отдает своих привилегий, своих возможностей, своего контроля. Демократия возникает в процессе борьбы общественных сил. Она не возникает по доброй воле кого-то, будь то даже верховный правитель и так далее. Сверху такие вещи сделать практически невозможно. Тем более, что природа власть такова, знаете, она как удав. Она заглатывает, но назад не выплевывает. Так что это наивное предположение. Демократичная власть становится не от того, что она может себе это позволить, а от того, что общественные силы заставляют ее считаться с собой. И в этом смысле сильная власть гораздо хуже, чем власть слабая.
Мне кажется, или я прихожу к такому выводу о том, что очень многое из того, что в России в последние годы происходит, происходит в соответствии с традициями ее многовековой истории, в соответствии с народными ожиданиями, с народным характером. И что это такое естественное развитие событий, с которым справиться просто нельзя. А единственное, что можно сделать, это пытаться более-менее держать этот процесс в каких-то рамках, что вот западные страны пытаются делать в последние годы, не будучи в силах влиять существенно на выбор пути России.
Ну, это не новая точка зрения, вы знаете, она бытовала еще и в 60-е годы, я думаю, и до того. Если вы вспомните знаменитый фильм Тарковского «Андрей Рублев», так он весь об этом. У меня только есть поправки к этому положению. Да, конечно, очень многое определяется и нашими традициями, и нашим национальным характером, так же, как и в других странах. Но только поправка тут очень простая. А что, это обязательно навечно? И что нету из этого выхода? Что это детерминировано? Ну а тогда почему в других странах произошло несколько иное развитие? Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии. Однако вот возникает, развивается, устанавливается и становится, в общем, привычной и в свою очередь, традиционной формой правления.
Так или иначе, эту власть, как бы мы ее с вами ни называли, демократической или антидемократической, поддерживает, судя по всему, большинство населения. Достаточно поговорить с людьми, и их, кажется, устраивает то, что эта власть не вмешивается в их частную жизнь, в отличие от советской власти, а живут они не в понятиях от исторического детерминизма, в которых мы сейчас с вами беседуем, а здесь и сейчас.
Как самооправдание звучит замечательно. Но напомню вам, что и при советской власти, когда вмешивались в личную жизнь, в семейную жизнь столь же энергично, как и в общественную, эти люди тоже не протестовали. И они тоже голосовали за блок коммунистов и беспартийных. Само по себе это не значит, что людям это нравится. Люди просто не видят из этого выхода и не видят смысла в противостоянии. Поэтому они не столько голосуют, не столько отвечают на опросы общественного мнения, на вопрос, что они хотят, сколько на вопрос, а что будет. И это довольно типичный для российских опрос. Человек в России до сих пор не очень понимает, насколько от его мнения зависит будущее. Он считает, что такой зависимости нет.
Как сейчас в западном мире относятся к России? 10 лет, 15 лет назад было такое ощущение или надежда, что ее воспримут как равную в клубе западных там держав, в европейской цивилизации. Сейчас эти настроения меняются?
Действительно, это настроение было, и была огромная благожелательность, желание увидеть успех всего этого. И поэтому очень охотно, как вы помните, давали все кредиты и всяческая помощь. Впервые российских лидеров пригласили и сделали большую восьмерку из большой семерки. Вовсе не потому, что Россия уже достигла необходимых критериев, а просто в надежде, что членство в этом престижном клубе поможет России сдвинуться еще дальше. Сегодня, конечно, большое разочарование. Не вышло этого, не получилось. А досада. У некоторых остается все еще надежда, что как-нибудь вот выкарабкается. Это типично для западных настроений. Надеяться, иметь иллюзии. В России пытаются сделать вид, что Запад нас ненавидит, что он нам хочет зла. Ничего подобного. Я здесь живу 32 года. И никогда в жизни здесь никто реально зла России не хотел. Все расстраиваются, что вот так вот как заколдованный круг, что такой порочный круг, что Россия ходит как тот слепой ослик по кругу и движет колесо истории. Есть по этому поводу просто печаль, разочарование.
Вы сказали о том, что Россия вот как ослик ходит по кругу. Это движение не изменить или история все равно поправит рано или поздно?
Здесь выбора-то большого нет. Или история это поправит, или страна исчезнет. Из-за советской системы, из-за советского эксперимента мы и так отстали где-то лет на 100 в общественном развитии. Мы были как бы спящей страной, в то время как мир развивался. Не случайно сегодня добрая половина терминов в общественных отношениях, она не имеет эквивалента в русском языке, и поэтому в своей английской транскрипции приходит в русский язык. Это потому, что мы 100 лет не развивались, у нас этих явлений не было, оттого нет терминологии. И что же теперь? И еще 100 лет мы будем ждать? И еще на 100 лет отстанем? Ну, так не бывает. В конечном итоге страна просто исчезает, если она не в состоянии жить на уровне требований современности. В конечном итоге, если иметь в виду бесконечность во времени, все будет лучше.
Завтра в рубрике «Диалоги» беседа с писателем Владимиром Сорокиным. А пока конкретизируем сказанное с сегодняшним гостем рубрики «Правозащитником» Владимиром Буковским и ситуации в российской политике. Одной из главных ее интриг остается сосуществование в кремлевском пространстве бывшего президента и нынешнего премьер-министра России Владимира Путина и его младшего товарища, ныне занимающего высшую государственную должность, Дмитрия Медведева. У микрофона «Свободы» мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин может спокойно снять руки со штурвала власти, так как Дмитрий Медведев прошел проверку на лояльность принципам правления, обозначенным в прежние 8 лет. Так думает политолог Станислав Белковский.
Вариант возвращения Владимира Путина в Кремль абсолютно нереален. И это вопрос в том, сможет ли Владимир Путин, и сможет ли Дмитрий, и смогут ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев вместе найти для нынешнего премьера более почетную должность, чем нынешняя, и почетный сценарий ухода на эту почетную должность. Если нет, то Путин будет нести бремя ответственности за кризис и дальше, тем более, что в ближайшие полтора года страна будет объята пламенем кризиса, и все экономические показатели будут ухудшаться, а социальная напряженность расти, и отвечать за это может только один человек, но не два. Сейчас уже очевидно какой. Поэтому я думаю, что Медведев на сегодняшний день не заинтересован в том, что Путин слишком быстро ушел в состав премьера, он заинтересован в максимальном обременении Путина ответственности. Путин же тоже не может уйти, пока не обретован почетный сценарий этого ухода. Вот под этим знаком целой системы противоречий пройдет 2009 год.
Однако другие наблюдатели наблюдатели уверены, что Путин и Медведев сильно нуждаются друг в друге. Путин по-прежнему лидер «Единой России», которая включает в себя почти всех глав регионов, большинство депутатов Государственной Думы и контролирует лояльные молодежные организации. Более того, за топливно-энергетический комплекс в правительстве отвечают ближайшие соратники Путина. Владимиру Путину, в свою очередь, нужен легитимный президент, закрепляющий указания премьера своими решениями. Поэтому, как считает декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Урнов, с тандемом ничего не случится.
Нынешний кризис, поскольку он очень действительно глубокий, и последствия его на сегодняшний день трудно предугадать, и длительность его непонятна, и насколько он будет вглубь развиваться, то есть где обнаружится дно, непонятно. Инструментов контроля над кризисом пока не очень сильно просматривается. Думаю, что все те противоречия и такие намечавшиеся линии раскола, которые были видны в поведении двух команд, путинской и медведевской, на сегодняшний день отойдут на второй план. Популярность власти падает, так или иначе начинает накапливаться разочарование. Элиты начинают вести себя не так, как они вели себя до этого. Я имею в виду и региональные элиты, и военные элиты, и бизнес-элиты. Проседает тот основной стержень, на котором держалась стабильность политического режима. То есть безусловный авторитет сначала президента Путина, потом премьер-министра Путина и одновременно очень высокий рейтинг президента Медведева. Эта конструкция начинает ослабевать. И в такой ситуации, когда под угрозу поставлено само существование режима и политическая стабильность, я не думаю, чтобы началась какая-то мощная борьба между двумя людьми, которых связывает много что.
Поскольку большинство наблюдателей полагает, что ведущим в тандеме является все же Путин, то ему, стало быть, и принимать решение о том, каким будет расклад российской власти в 2009 году. И если вариант полного ухода от дел не намечен к воплощению, а кресло премьера станет по-настоящему раскаленным, то возвращение в Кремль – это самое милое дело. Так считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Я не считаю Дмитрия Анатольевича самостоятельным игроком и не вижу реальных рычагов, которые позволили бы ему закрепиться в этом качестве. И наивно, мне кажется, предполагать, что рейтинг Путина может снижаться, а рейтинг Медведева при этом будет оставаться высоким. Более того, мне кажется, что для всей политической системы и для каждого гражданина, как отчасти ее заложника, крайне опасно падение рейтинга Путина, а другого быть не может в ситуации кризиса. Поэтому я и думаю, что и для Путина с Медведевым, и для всей политической системы выгодно дистанцировать Путина и выгодно провести обратную рокировку, снова вернуть его на пост президента и менять уже технических премьеров, которых действительно можно будет раз в полгода проклинать за все те тяготы, которые принесет гражданам и будет приносить гражданам кризис. Вот я просто не вижу другой возможности для Путина и, значит, для всей системы, и, значит, для Медведева тоже сохранить свое положение в системе, сохранить свой высокий рейтинг, кроме как вернуть Путина на пост президента.
При этом Николай Петров отмечает и признаки подготовки такого сценария.
Мне кажется, что просто нельзя найти другого рационального объяснения той спешки, с которой Кремль внес поправки в Конституцию, кроме как идеи срочных выборов. И обоснование может быть любым. Может выйти Медведев и сказать, что у нас поменялась Конституция. Я считаю необходимым провести выборы, тем более, что в условиях кризиса на этих выборах может быть получена народная поддержка той программе там серьезных болезненных мер, которые президент новый будет осуществлять во время кризиса.
Неизвестно, какой из трех сценариев реализуется, но ясно, в какой обстановке это реализуется. Произойдет. Кризис и опасения потерять власть наложат свои отпечатки на любой из вариантов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 5 января. Продолжается российско-украинский спор по поводу транзита и поставок газа. По информации пресс-службы «Газпрома», «Нафтогаз Украины» отклонил просьбу принять дополнительно 15 миллионов кубометров газа для обеспечения заявок зарубежных клиентов. Сегодня хозяйственный суд Киева запретил «Нафтогазу» осуществлять транзит российского топлива по цене 1,6 доллара за 1000 кубометров. Именно такая сумма зафиксирована в договорах с Россией о транзите до 2010 года. О развитии этого конфликта из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Согласно достигнутым накануне договоренностям с Прагой, Братиславой и Берлином для обсуждения газового кризиса, в Киев прибыла делегация Европейской комиссии. Украинская система трубопроводов, через которую перекачивается российский газ в страны Евросоюза, сейчас работает в авральном режиме. Перекрывший с Нового года вентиль Украине «Газпром» продолжает обвинять «Нафтогаз» в воровстве топлива из транзитной трубы, угрожая судебными разбирательствами в Стокгольмском арбитраже. Вместе с тем, в «Нафтогазе» заявляют, что российская монополия специально сокращает поставки европейским потребителям, чтобы дискредитировать Украину. Противники президента Виктора Ющенко называют причиной газового противостояния с Москвой антироссийскую политику украинского лидера, который, в частности, поддержал Грузию в ее военном конфликте с Россией. По мнению же экспертов, нынешний украинско-российский газовый спор связан как с политическими, так и с экономическими мотивами. Слово руководителю Киевского центра политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
В действиях российской стороны политический контекст присутствует, но скорее как фоновый фактор. Все-таки, думаю, главная причина связана с экономическими обстоятельствами, с экономическим кризисом, который ударил и по России, и по Украине. Россия хочет получить максимально более высокую цену за свой газ, при этом не хочет повышения ставки за транзит российского газа в Европу. Ну а Украина наоборот, прям противоположные интересы. До кризиса Украина и Россия были близки к достижению компромисса, свидетельством чему был меморандум между Путиным и Тимошенко. И ведь договариваться о газе российская сторона должна не с президентом Ющенко, а с нефтегазом Украины. И все-таки вопрос газа в большей степени в компетенции Тимошенко. То есть это конфликт не только Ющенко, но и конфликт с Тимошенко. Что, кстати, подтвердило и совместное заявление президента и премьера по газовому вопросу. Так что думаю, что версия о мести Ющенко за российско-грузинскую войну, за помощь Саакашвили, она не в полной мере объясняет причины вот такого жесткого противостояния. Обе стороны избрали жесткую, я бы даже сказал, агрессивную тактику в отстаивании своих интересов. И это привело к тому, что в итоге конфликт затянулся.
Вы думаете, что разрешить его возможно теперь только при посредничестве Евросоюза?
Это вариант, к которому, похоже, склоняется и Украина, именно поэтому она апеллирует к Европейскому Союзу. Похоже, что европейскую карту разыгрывает и Россия. Она максимально старается сейчас дискредитировать Украину в глазах европейских потребителей российского газа. Но в Европе понимают, кстати, это очень заметно, что в российской позиции очень проявляются двойные стандарты. Россия не позволила бы себя так вести по отношению к европейцам. А вот по отношению к Украине это повторяется почти из года в год. Так, ну, например, заявляемая сейчас цена более чем 400 долларов. Сейчас уже 450. Логично задать не без иронии вопрос, а почему не 500 или даже не 1000 долларов? Потому что цена эта, судя по всему, берется с потолка. Предлагается платить сейчас за газ намного дороже, хотя формула цены на газ исчисляется из цены на нефтепродукты, а цена нефтепродукта упала. Более того, предлагается Украине платить за газ дороже, чем платят ее соседи на западной границе. Предлагаемые условия, они явно неприемлемы. Что касается варианта, который Путин озвучил, 250 долларов, то, может быть, это было близко к компромиссу. И если бы российская сторона еще согласилась на повышение, хотя бы относительно частичное повышение цены на транзит российского газа, я думаю, что эти условия могли бы быть приемлемы для украинской стороны.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор международной печати. И он прямую продолжает тему, которую только что начал Владимир Ивахненко. Обозреватели западноевропейских газет внимательно следят за российско-украинским газовым спором. Его оценки дают даже канадские читатели газет. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Возможно, это последний зимний газовый фарс. С таким заголовком Financial Times публикует статью о российско-украинском газовом споре. И вот опять злобный русский медведь, известный также под именем «Газпром», перекрыл заглушки для своего слабого и разрываемого долгами соседа, потому что бывший вассал отказывается оплачивать 40% повышение цены, пишет автор. Но ситуация в этом году выглядит не столь безнадежной, как в 2006. В январе 2006, когда «Газпром» в разгар очень суровой зимы отключил газ Украине, поставки в Европу начали падать в первые же 24 часа. В этом году зима намного мягче. Кроме того, потребление газа и так уже сократилось из-за экономического кризиса. Так что европейские партнеры «Газпрома» смогли создать намного более значительные газовые запасы. Тот же «Нафтогаз» заявляет, что у него в заначке 22% годового потребления газа Украины. Еще одна хорошая новость состоит в том, что ожидается, что в 2009 году цены на газ довольно сильно упадут. Так что рыночная цена газа и та цена, которую готова платить Украина, уже не будут так сильно отличаться. К сожалению, правда, спор между Россией и Украиной носит чисто политический характер, как бы «Газпром» не пытался представить его коммерческим. Не случайно все споры приходятся на зимний период, а не на разгар лета, когда потребность в газе не так насущна, пишет Financial Times. С тем, что спор носит политический характер, согласен и автор публикации в немецкой Süddeutsche Zeitung. Поскольку «Газпром» и «Нафтогаз» находятся под контролем своих правительств, конфликт следует рассматривать как новую главу в продолжительном споре бывших двух союзных республик, начало которого восходит к моменту распада Советского Союза в 1991 году. Нынешний спор, пишет автор, имеет еще одну подоплеку. Если Кремлю удастся выставить Украину, транзитную страну, ненадежным партнером Запада, то он может рассчитывать на то, что Швеция, Польша и страны Балтии прекратят противиться строительству газопровода «Северный поток». Однако все перечисленное выше не новость. Новым в данном конфликте является то, что обе стороны активно стараются убедить в своей правоте Евросоюз. Это дает шанс Европе принять активное участие в поиске решения, что может стать первой ступенью к созданию общеевропейской системы энергетической безопасности, заключает автор публикации в немецкой Süddeutsche Zeitung. Любопытный обмен мнениями читателей стоит на сайте канадской газеты Globe and Mail под информационной заметкой о газовом споре. Читатель из Саскатуна пишет: «Это только мне так кажется, или есть еще люди, которые думают, как я, что все это немного напоминает Советский Союз? Все это попытки продемонстрировать свою мощь. Захватить Грузию, разместить ракеты, чтобы противостоять западному присутствию в Восточной Европе, подружиться на энергетической почве с Китаем, а теперь и перекрыть поставки газа. Да забудьте о тающих ледниках и беглеце усами. У нас на глазах растет новая проблема. Обама, ты это видишь?» А читатель Ким Мортон добавляет: «Вот что происходит, когда ты зависишь в критически важном импорте от нестабильных режимов». Еще один читатель из Канады, который уверяет, что ничего общего с Канадой не имеет. «Россия могла бы перекрыть трубу летом на несколько недель, просто в качестве предупреждения. Зачем дожидаться глубокой зимы? И что это за игра с перебрасыванием денег из посреднической компании в Швейцарии в Россию? Из одной руки в другую? Белоруссия тоже банкрот, но ее так не наказывают. Сам факт того, что Россия продает газ ближнему зарубежью по ценам ниже рыночных, подразумевает, что она ожидает в ответ на это поблажек», обмениваются мнениями читатели канадской газеты Globe and Mail.
Обзор международной печати Ирины Лагуниной. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В 30-й раз в этом году проводятся считающиеся самыми сложными и престижными в мире авторалли-марафон «Париж-Дакар». Сегодня третий этап. В связи с террористической угрозой на севере Африки маршрут соревнований, сохранивших прежние названия, перенесен в Латинскую Америку и проходит по трассе Буэнос-Айрес-Вальпараисо-Буэнос-Айрес. В гонке принимают участие больше 200 мотоциклов, почти 30 квадроциклов, 183 автомобиля, 84 грузовика. Им предстоит дважды пересечь Анды и однажды пустыню Атакама, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мерский.
Так называемый рядовой француз вполне может не знать, как зовут нынешнего главу правительства Франции, но он точно знает, кто был Тьерри Сабин, основатель гонки «Париж-Дакар», погибший на трассе в 1986 году в рухнувшем вертолете, и кем является Юбер Ориоль, единственный человек, победивший в разные годы в двух категориях, как по классу автомобиля, так и мотоцикла. Покойный Тьерри Сабин, здравствующий Юбер Ориоль, это своеобразное олицетворение неумирающей мечты о современном Д'Артаньяне, не только символе бесстрашия, мастерства, силы воли и выносливости, но прежде всего благородства. Добавьте к названным именам легендарных победителей Дакара, самого популярного певца Франции Джонни Холидея и принца Альберта из Монако, тоже стартовавших в свое время на площади Трокадеро в тени Эйфелевой башни и закончившие гонку в столице Сенегала, и вы, полагаю, получите то самое представление о мере разочарования, которое испытывают французы по причине переноса авторали 2009 года на другой берег Атлантического океана. Но перенос гонки в Латинскую Америку не воспринимается во Франции как прецедент, означающий конец Дакара на вечные времена. Гонку перенесли, как известно, по той причине, что правительство Мавритании не в состоянии обеспечить безопасность участников ралли, технического персонала и журналистов перед лицом угрозы, исходящей от исламских террористов. Как пишет парижская газета «Фигаро», террористы выиграли раунд, но исход боя еще далеко не решен. Париж-Дакар еще вернется на трассу, впервые проложенную Тьерри Сабином.
Из Парижа Семен Мирский. В ралли «Париж-Дакар» принимает участие почти три десятка российских гонщиков, преимущественно на машинах импортного производства. Исключение составляют только три экипажа грузовиков «КамАЗ», на которые приходятся и все отечественные успехи. 7 побед в соревнованиях. О спортивных, технических и психологических особенностях авторалли рассказывает известный московский автожурналист, имеющий опыт участия в гонках, Юрий Гейко.
Что такое ралли? Ралли – это не гонка. Это и гонка, и соревнование на равномерность движения. Спецучастки, скоростные участки чередуются с участками, где просто надо выдержать скорость, среднюю скорость. А на скоростном участке гонщик волен гнать так, как он умеет это делать, и засчитывается лучший результат, а остальные от лучшего набирают штрафные очки. По мастерству, по профессионализму раллисты мало чем отличаются от кольцевых гонщиков. Ведь у нас есть три вида автомобильных гонок. Кольцевые, ралли и кроссовые по бездорожью. Степень владения автомобилем чрезвычайно высока. В гонке там один гонщик. В кольцевых гонках на ту же «Формулу-1». Гонщик один, штурмана нет. Здесь экипаж. 2, то и 3 человека. Трасса совершенно незнакомая. Заранее ее никто не проходит. Это не то, что остальные кольцевые, скажем, гонки, где каждый поворот на предварительном, на тренировках, на заездах, где определяется, кто с какого места стартует. Слаженность действий экипажа, профессионализм штурмана, который имеет легенду. Это какое-то математическое, очень сложное упражнение, когда гонщики вынуждены в течение ралли высчитывать, где как им лучше идти, где можно сбросить чуть-чуть, поберечь машину, а где, наоборот, надо гнать, как говорят профессионалы, на всю дыру, на все деньги. В дороге случается все, что угодно. И я помню в одной из гонок Париж-Дакар какая-то запчасть сломалась в КамАЗах наших. Ну и вышли из положения ребята тем, что они взяли, просто использовали рычаг металлический, из него вырезали необходимую запчасть. У кольцевика и у всех остальных гонщиков у них нет возможности исправить даже самую маленькую неисправность. Сразу отрыв минус, то есть отставание огромное и так далее. У раллистов такая возможность есть. И накал поэтому гигантский просто. Тем более, когда это много тысяч километров. Это, ну, выдержать такую гонку очень тяжело. И ребята, которые наши уже 7 раз выигрывали Париж-Дакар, ну, это, я считаю, это гражданский подвиг. Однако это совсем не говорит о надежности наших автомобилей камазовских, потому что они, конечно, имеют очень небольшую схожесть с серийными машинами, которые выходят с конвейера заводов КамАЗ.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский автожурналист Юрий Гейко и мой парижский коллега Семен Мирский. В 30-й раз проводится авторалли-марафон «Париж-Дакар». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 января, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Один из сюжетов американского выпуска радиожурнала «Портрет 2008 года в словах». Интервью с лингвистом Михаилом Эпштейном. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».